Всем доброе утро, всех рад видеть. Действительно, прекрасный день, еще один зимний день. И я хотел бы говорить об одной вещи, понятии, даже больше, чем это. Я хотел бы говорить сегодня об общении. И в самом начале я прочитаю текст. Я прочитаю текст из первого послания Иоанна. Для многих из нас это известный текст. И здесь, да, первая глава, первое послание Иоанна, вся глава, она совсем небольшая, всего лишь 10 стихов, чтобы мы могли от этого оттолкнуться в нашем рассуждении. Итак, первое послание Иоанна, первая глава. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа Его очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то предоставляем его лживым, и слова его нет в нас. На прошлой неделе у одного молодого верующего возник вопрос. Этот человек недавно крестился, читает Библию и, естественно, сталкивается с различными неясными на данном этапе моментами. Вот узнает больше, читает, что-то слышит с проповеди, быть может, задумывается над текстами и анализирует. И он задался таким вопросом: для чего Бог создал человека, если знал, что все так будет? Может быть, кто-то, сидящих здесь сегодня, задается этим вопросом тоже. Может быть, кто-то давно уже ходит в церковь и все еще задается этим вопросом. В принципе, я после этого еще сам решил еще раз задумываться над этим. А все ли мне самому ясно и понятно? Немного позже, буквально в прошлую субботу, я встретил своего друга, и мы с ним говорили на разные темы. И вот в нашей беседе мы как раз коснулись темы о предназначении человека. О предназначении, для чего человек сотворен, для чего мы живем вообще. Вот мы лично и вообще человек, как говоря о человечестве, в понимании вечности. Итак, мы все знаем из Библии, Бог является личностью. И также мы знаем, мы сейчас с вами прочли, Бог является любовью, Он есть любовь. Любовь на самом деле не может находиться сама по себе в космосе, растворяясь в каких-то межгалактических пространствах. Любовь всегда имеет определенный объект. Любовь всегда направлена на что-то. Просто так, как субстанция в воздухе, в космосе, любовь. Она всегда имеет направленное действие, какой-то объект. Более того, я бы хотел сказать, другую личность. Бог создает человека для общения с самим собой. Для того, чтобы в этом общении дать ему свою божественную любовь и проявить заботу. Бог дает частичку самого себя человеку. Читаем Бытие. По образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Свою часть Бог передает человеку при творении. Он ожидает, то есть Бог, что это общение продлится всю вечность. Почему? Потому что Бог сам вечный. Он творит человека, который тоже вечный. По крайней мере, его душа. Его внутренность, она вечна. И Бог ожидает, что это общение продлится всю вечность. Но на определенном этапе мы видим, на определенном этапе истории взаимоотношений Бога и человека, мы видим, что происходит сбой, который разделяет общение Бога и человека. Грех врывается и ставит заслон. Он разделяет Бога и человека. Он разделяет их общение. Мы не знаем, сколько общались они. Написано, что в прохладе дня в саду Эдемском Бог находился в саду Эдемском. Они общались. Они были вместе. До так называемого, как мы говорим, грехопадения. Они были вместе. Более того, когда грех случился, Бог тоже ходил. И он ходит, смотрит, здесь нет, там нет. Или у них было какое-то место встречи особенное. И вдруг Бог туда подошел, а за столом никого нет. Обычно Адам и Ева сидят, а их нет. И тогда он стал искать, подождите, а где ж мы встречаемся? А для чего встречаемся? Поесть яблоки, арбузы, льва вместе погладить. Для общения же, конечно же. И вдруг Бог увидел, их нет. В назначенное время, в назначенном месте, их нет. Произошел заслон. Грех ворвался и разделил их. И тогда Бог кричит на весь рай: «Адам, где ты?» А он спрятался. Таким образом, происходит сбой во взаимоотношениях человека и Бога. И сбой в их общении. И Бог не оставляет и не пожелал оставить это бездейственным. Так как есть. Его это не устраивало, потому что его цель, мы уже ранее сами сказали, он создает человека для общения с ним. Для общения вечного. И Бог отдает себя самого ради восстановления этих отношений. Христос является этим восстановителем общения человека с триединым Богом. Мы прочли с вами текст из первого послания Иоанна. И там 4 раза, как минимум, говорится об общении. Это слово, которое употреблено здесь в греческом языке, то есть на языке оригинала, на том языке, на котором действительно Иоанн писал, это слово «общение», оно звучит «кайнония». «Кайнония» в переводе с греческого означает «общение», «соучастие», «пожертвование». «Кайнония». Я хотел бы сказать, прежде чем мы перейдем к тому, что к нам относится, я хотел бы сказать, что еще один момент, что есть общение в самой Троице. То есть и там есть взаимоотношения Бога Отца, Сына и Святого Духа. И об этом мы читаем из Библии, и много текстов можно найти. Тем не менее, Христос говорит в нескольких местах, Он говорит об этом общении, которое есть в Троице. Я и Отец одно. Говоря о неспослании Святого Духа, Христос в 16 главе от Иоанна говорит: «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Иисус молится Отцу и говорит ему: «Все мое твое, и твое мое». Христос ученикам говорит: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Видите, несколько текстов, но они говорят о взаимоотношении Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Они говорят о том, что они все едины, но тем не менее есть какое-то взаимоподчинение и взаимное общение. Нет разлада, нет разобщенности, есть единство. Нам это до конца непонятно. Некоторые в истории христианства даже осуждали христиан, потому что говорили, вы политеисты, вы верите нескольким богам, когда нет, мы верим одному Богу. Но он в истории открывается в трех личностях, которые в свою очередь имеют взаимосвязь, имеют единство. Я хотел бы рассмотреть несколько текстов, где употребляется это слово «общение», «кайнония», чтобы увидеть значимость в нашей жизни этого аспекта общения. И прежде всего, известны тексты из Деяний апостолов, 2 глава, 42 стих. Здесь пишется, что они, то есть первая церковь, люди, христиане первого столетия, первых лет, можно сказать, существования христианской церкви, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Итак, общение, оно может принести хороший результат, если есть постоянство. Они пребывали постоянно в общении. Конечно, вы скажете, Павел, это к нам не относится. Тогда они все продали, они все вместе сложили, они все вместе встречались. Иерусалим был не Москвой, сверху, с севера на юг 45 километров, с запада на восток 30-35. Намного меньше городишко был, поэтому проще было прийти, поэтому они и общались. Отчасти соглашусь, отчасти нет. Я хотел бы, чтобы мы обратили особое внимание на наше отношение к общению, и чтобы что-то могло измениться после того, когда мы рассмотрим несколько текстов. Итак, общение принесет хороший результат, если есть постоянство. Я хотел бы сказать еще одну вещь, прежде чем мы продолжим дальше. Если есть общение и восстановлено общение с Богом, то тогда восстанавливается общение с людьми. Если есть эта горизонтальная связь, и она восстановлена, я преднамеренно говорю слово «восстановлена», потому что у некоторых людей, которые находятся за стенами этого здания, а быть может, кто-то находится и здесь сейчас, у кого эта связь не восстановлена еще, она прервалась однажды, и она не восстановилась. Дело в том, что Христос по умолчанию не восстанавливает это для каждого человека, живущего на земле после Христа. Каждый человек должен принять решение, как однажды приняли его прародители, не хотеть. Поставили заслон, они спрятались. Поэтому нужно восстановить эти взаимоотношения каждому человеку лично. Нельзя восстановить эти взаимоотношения отец, вот, соответственно, семейство, он восстановил эти взаимоотношения, и это касается на многие роды до конца, пока вот, не наступит какой-нибудь конец света. Общение с Богом не восстановишь за кого-то, каждый за себя. Итак, если мы восстанавливаем эти взаимоотношения, опять-таки мы, я повторюсь, через Христа, потому что Он сделал это возможным, примирить нас, восстановить наши взаимоотношения, восстановить наше общение с Богом. И тогда общение с Богом, оно влияет, прямо пропорционально влияет на наши взаимоотношения с людьми, на наше общение с другими. И первое, мы отметили с вами, что должно быть постоянство. Тогда будет результат, когда есть постоянство. Можно от случая к случаю общаться. Но позвольте за такое сравнение, либо костер, мы в костер подбрасываем постоянно дрова, и таким образом горит огонь, и камин отапливает дом. Либо все тухнет, и разжигать в холодном помещении уже становится совсем трудно. Если нет постоянства в общении, то взаимоотношения охладевают. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, общение – это возможность узнать нужды других и послужить другим. И чтобы и тебе мог кто-то послужить тоже. В общении как раз мы раскрываем наши нужды. Когда мы общаемся, когда мы говорим что-то друг другу, мы чем-то делимся. Мы узнаем о нуждах. И общение предполагает возможность послужить. Очень много текстов в Новом Завете, которые говорят друг друга. Друг к другу. Будьте добры друг к другу. Носите бремена друг друга. Пока есть время, будем делать добро всем, а более всего своим по вере. Много других текстов, которые апостолы говорят о взаимоотношениях, об общении, о возможности послужить другим. Не о возможности даже, а даже о некой ответственности. Но это не произойдет, если не будет общения. Если не будет определенных доверительных взаимоотношений. Итак, общение — это возможность узнать нужды других и послужить другим. Но также и чтобы и вам послужили. Станислав Ежелец, выдающийся польский поэт, философ 20 века, однажды сказал: «Плохо, если о тебе некому заботиться. Еще хуже, если не о ком заботиться тебе». И действительно, общение, оно предполагает вот эту вот заботу друг о друге. Оно раскрывает возможность послужить другим. Следующее. При общении есть возможность поделиться своим наболевшим, своими переживаниями, своим опытом и получить ответ и поддержку от других. Если нет общения, с кем ты будешь делиться? Стене рассказать, что у тебя происходит на сердце? Вряд ли стена ответит. Или чему-то, какому-то другому предмету. В некоторых религиях, быть может, такое практикуется, когда каким-то предметом. Но Библия говорит о том, что все это дерево, все это железо, оно не может, оно не слышит, не имеет уши. Я просто пытаюсь вспомнить некоторые цитаты из Ветхого Завета, где об этом как раз говорится. Если ты не поделишься, опять-таки, с Богом и с другим человеком, если не будет этого общения, которое предоставляет возможность поделиться своим наболевшим переживаниями, своим опытом, как положительным, так и отрицательным, то как раз и не будет возможности, чтобы вас поддержали. Общение предполагает или предоставляет эту возможность поделиться тем, что у вас есть. Общение, следующий момент, общение требует жертвы. Я думаю, что вы сталкивались, многие с этим. Требует определенной жертвы. А жертва, я не знаю, у кого какое с этим ассоциацией, у нас нет жертв, мы не приносим жертвы, мы можем слышать, мы, может быть, читали об этом, мы читали в Ветхом Завете, мы где-то еще слышали, где-то люди иногда приносят в других религиях жертвы. То есть жертва — это когда что-то теряется. Жертва — это когда больно, согласитесь. Это животное, которое приносит жертву, это овца или еще другое животное, любое чистое, оно терпело боль. Более того, оно умирало. Жертва это тогда, когда что-то нужно отдать. А, может быть, будет больно, может быть, будет некомфортно, может быть, будет тяжело. Но это жертва, которую нужно отдать. Так вот, общение, оно требует жертвы. 13 глава Евреям написано: «Итак, будем через Него, через Бога, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, раз, плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения, два, и общительности». И опять-таки мы находим это слово «кайнония» здесь, в этом тексте. «Ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Некоторые говорят: «Богу не надо уже больше приносить жертв никаких». Да, не надо, но вот это надо. Это, оказывается, надо. Итак, первое, о чем мы сегодня говорили, из чего начинается наше богослужение всегда, это хвала, это благодарность, это прославление Его имени, это вот плод уст, то есть то, что мы говорим своими устами, своим ртом, мы вербально проговариваем, говорим: «Господи, слава Тебе за то». Следующее здесь говорится: «Также не забывайте жертвы благотворения». Благотворить кому-то — это тоже жертва. Я вынимаю 500 рублей, я даю на благотворительность. Я взял что-то, я купил кому-то что-то, зная нужду его. И третье, о чем говорится здесь, послание евреям 13:15-16, и общительности кайнония. Оказывается, общение — это тоже жертва. Оказывается, это может быть жертвой, благоугодной Богу. Может или должна? Вы сами ответьте на этот вопрос. Для меня это должна. Для кого должна — это очень хорошо. А для кого просто может, а может не быть, то здесь нужно, я думаю, что откорректировать что-то. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Другой текст, который так или иначе связан с этим, апостол Павел Тимофею, служителю, священнику молодому церкви, говорит, 6 главе 17-19. «Богатых в настоящем веке увещевать, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Здесь говоря о определенной категории людей в церкви, о богатых. Вот. Я признаюсь, я не исследовал вопрос, кто тогда, в то время считался богатым. Вот. Я думаю, что в разное время разные критерии богатым. Если сейчас спросить вас, молодежь, тех, кто постарше, кого вы считаете богатым? Вот. Как правило, сразу идет речь о доме на Рублевке, о машине Mercedes, Bentley или еще что-то типа этого, о счете в банке, о доходах многотысячных, ежемесячных. Вот. Конечно, это будет может совсем вверх, но еще, мы знаем, еще и выше есть. Вот. Что тогда подразумевалось под богатством? Под тем, что вот здесь называет апостол Павел, говорит, богатых в настоящем веке увещевать. Я не знаю. Просто я пытаюсь к чему привести. Вот. Хотя это мое личное, я опять-таки скажу, я не изучал. Вот. Я пытаюсь к тому привести, что многие из нас могут попасть вот в эту категорию. Вот. То есть те, у которых есть определенный стабильный достаток. Вот. Но тем не менее, сама цель написания этого текста, обращения, здесь, еще раз я повторюсь, чтобы они уповали, то есть полагались не на богатство, которое у них есть. У каждого из нас что-то есть. Так ведь? У кого-то меньше, у кого-то больше. Мы сейчас не будем измерять, мы не будем говорить, что да, действительно, вот треть церкви нашей богатые, вторая какая-то часть менее. Вот. Нет необходимости в этом. Но тем не менее, сам принцип, который есть, заложен в этом тексте. Чтобы они богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища. На самом деле, общительность, вот это слово здесь тоже повторяется, это одно и то же слово, которое мы с вами прочли в послании Иоанна. Общительность ставится на так высоко, что это необходимо иметь для каждому человеку. Богатеть добрыми делами, быть щедрым и общительным. И таким образом ты собираешь себе сокровища намного больше. Доброе. Основание для будущего, пишет апостол Павел. Таким образом, основание для будущего закладывается. Павел не говорит о том, что основание для вашего прекрасного будущего – это хороший достаток, это стабильная зарплата, это хорошая работа. Это если вам бабушка оставила наследство в миллион или, по крайней мере, однокомнатную квартиру в Москве. Не это является добрым основанием для будущего. А добрым основанием для будущего – это добрые дела, щедрость и общительность, при которой, как мы говорим, ты чем-то делишься, ты жертвуешь, ты узнаешь нужды других, ты служишь им, ты занимаешься этим постоянно. И тогда есть определенный эффект и успех. Заканчивая Я хотел бы посмотреть сегодня, что происходит вокруг нас. Мы все люди с вами. Мы все живем в этом мире, вот, какой бы он ни был. Да, он очень развращенный. Последние недели, полторы мы об этом слышали. Мы переживали, мы сопереживали. Кто-то смотрел новости, кто-то не смотрел. Кому-то это все надоело. Кто-то просто сидел дома. А кто участвовал, кто-то переживал, кто-то, быть может, молился. И некоторая молодежь из евангельских церквей, даже встретившись ВКонтакте, согласились поститься и молиться, чтобы не произошло в нашей столице никакого насилия. Как кто относился, это дело лично каждого. Но тем не менее, мы все живем в этом мире, и мы видим, различные болезни есть в этом мире. Я не говорю о болезнях физических. Но, скорее всего, что самая распространенная болезнь в современном мире – это болезнь одиночества. Это вот как раз противоположность общению, разобщенность или одиночество. Когда человек ни с кем не хочет общаться, это не просто одиночество, есть одиночество, которое, когда ты по-определенному должен остаться один, размышлять, думать о Боге, думать о лучшем, планировать что-то. Ты не хотел бы, чтобы кто-то сейчас присутствовал. Это такие вот, такая вот рода, своего рода тишина такая. Это нужно. И некоторые говорят, я хочу остаться один, вот, на какое-то время. Не нужно путать это с тем одиночеством, которое, как мы назвали, определенная болезнь. И тем не менее, где вот спасение от этой изнурительной болезни? Где можно найти спасение от одиночества, от этой разобщенности? Часто бывает, что человек даже в церкви, даже христианин, даже ходящий сюда, в церковь христианскую, он все-таки чувствует в душе настоящую боль, ноющую боль. Я одинок в целом мире, меня никто не понимает. Так вот, противоположность общению, это как раз и есть эта разобщенность. Это одиночество, одиночество как болезнь. И человек, который попадает в эти сети болезни, одиночества, чувствует невыразимую тоску. Его душа постоянно ищет, жаждет, ищет любви, ищет понимания, ищет сочувствия и не находит их. И не находит. Таким представляется нам окружающий нас мир. Может быть, кто-то из нас. Я не сторонник слушать много песен, но тем не менее, время от времени иногда приходится слышать что-то. И вы знаете, вот эти вот слова, я сейчас процитирую две известные песни сегодня, особенно для молодежи, может быть. На самом деле мне, я с болью сердца слушаю их. На самом деле мне жалко. И я понимаю, что это часть того, что во мне происходит, что я люблю этих людей вокруг и хочу им сделать доброе. И хочу им в конечном итоге сказать о Боге, который восстанавливает взаимоотношения. Мне больно слышать эти слова, потому что они говорят о многом, о состоянии общества, в котором мы живем. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Я иду такая вся на сердце рана. Слезы душат, я в плену обмана, но иду такая вся Дольче Габбана. Вместо сердца камень, вместо чувства маска, одиночество скука. Я не чувствую сердце, я не чувствую руку. Я сама так решила, тишина мне подруга, одиночество мука. Люди сегодня поют об этом, потому что они переживают внутри одиночество. Общения нет, разрыв произошел, либо с любимым, либо с дорогим человеком, либо еще с кем-то. И несмотря на то, что они могут быть одеты в самые лучшие одежды этого мира, дорого заплатить за это, но на сердце рана, но слезы душат, но мука в сердце, но не чувствуешь руки другого, некому тебе послужить, никто тебе не послушает, потому что ты разобщился, самое основное, ты разобщился с Богом, поэтому и с людьми у тебя не в палатке, непорядок. Честно признаться, больше всего, когда я думал об этом и готовился, я подумал, Что больше всего я не хотел бы потерять в жизни? Ну, так вот сразу думаешь, что бы ты не хотел больше всего в жизни потерять? Я так подумал, если вот не будет машины, автомобиля, вот он стоит, хороший, сегодня 11 человек на нем приехало. Ну, на самом деле, мы взяли бы транспорт обычный, вот. Метро есть, автобус есть. Вот. Но если бы не было метро и автобуса, слава богу, есть ноги, которые могут ходить и пришли бы ногами. Да, было бы трудно 40-50 километров идти. Надо было бы выйти раньше чуть-чуть, чем обычно. Вот. Но все равно можно было бы прийти. То есть, я подумал, что если у меня на обед не будет 2 или 3 блюда на выбор, то я думаю, что я все равно ограничусь небольшим и буду все-таки довольным в этом. Довольствоваться более простой пищей. Я подумал, что все-таки я больше всего не хотел бы потерять общение с другими. Я не могу не разговаривать с моими родными. Я не могу не общаться с теми, кто окружает меня. Я в этом нуждаюсь. Я не могу не общаться. Мы все так созданы, мы с этого начали с вами. Мы все созданы Богом для общения. Бог хочет общаться. Он предназначил нас с вами для общения с Ним. И это общение будет вечно. Верите в это или нет? Просто некоторые будут удалены от этого общения, потому что они сами так решили. Бог нас создал для общения. Кайнония. Это общение, оно будет продолжаться в вечности. И мы взяли, Бог дал нам эту частичку себя. И мы нуждаемся в общении. И даже эти люди, которые поют песни, поют эти слова, но на самом деле за этими словами что стоит? Они разобщены, но они нуждаются в общении. У них нет счастья, им изменили, но они нуждаются в счастье. Они хотят видеть партнера верного, а не блудника какого-то. За этим стоит многое. Я хотел бы, чтобы каждый из нас еще раз подумал о том, на каком, прежде всего, уровне наше общение с Богом. Восстановили ли мы? И затем наше общение друг с другом. Я еще раз повторюсь, хороший результат будет тогда, когда будет постоянство в общении. Когда мы будем постоянно возгревать, постоянно подбрасывать. Я еще раз повторюсь, общение, оно предоставляет возможность узнать нужды других и послужить им. И также в общении и ваши нужды будут узнаны. Когда вы говорите, а у меня вот это, а у меня вот это. Слушай, я могу тебе помочь? Или я знаю, кто может помочь? И таким образом мы действительно выполняем то, что Господь нам поручил. Общение возможность не только поделиться нуждами материальными, какими-то физическими, но и наболевшим своими переживаниями, своим опытом и получить подобное также. Подумайте, вот просто то, что у вас есть, то, что вы сейчас уже носите с собой, что оно пришло от школы или от института, или от университета, а что от других? Мы перед богослужением говорили о экзаменах. Вот. И одному молодому человеку очень трудно сдавать тригонометрии и так далее и тому подобное. Да, он сдаст. Будем молиться за него. Вот. Но я не думаю, что все то, что вот он сейчас изучил, оно повлияет на будущую его жизнь или останется абсолютно вот все. Конечно, может быть какая-то часть этого. А может быть, что он и не будет использовать в своей будущей профессии или работе. Но вот еще раз задаюсь вопросом. Что у нас есть то, что мы получили от других? От папы, мамы, братьев, сестер, родных различных, дедушек, бабушек, братьев, сестер здесь. Если вот взвесить, мы из общения получаем намного больше, нежели от какого-то формального образования, которое опять-таки нам нужно, я не умоляю это. Итак, в общении мы можем поделиться своим опытом, и получить поддержку других. Общение предполагает жертву. Это предполагает жертву. Если не настроимся на жертву, не получится хорошего общения. А жертва — это что такое? Это ваше время. Это какие-то финансовые или материальные ресурсы. Это означает открыть дом. Это означает пригласить в гости. Это означает элементарно поставить чай или, может быть, простое печенье. Или даже этого не будет. Может быть, чай без сахара и без заварки. Но будет общение, когда человек к тебе пришел. Это означает открыть, допустить. Кто-то скажет: Павел, это риск. Да, это риск. Но если не делать шаг в эту сторону, то можно остаться в одиночестве. Не надо рисковать. Закройтесь и сидите себе в своем месте. Не надо никому ни на кого тратить. Не надо ложить на мобильный телефон деньги, чтобы общаться с кем-то. Не нужно платить абонентскую плату, пусть меня отключат. Буду сам, буду сама. Что это даст? Прежде всего вам. Вы духовно деградируете и физически тоже. Бог преднамерил, предоставил нам возможность общаться друг с другом. Он восстанавливает взаимоотношения через Иисуса Христа для того, чтобы мы имели общение друг с другом. И это общение, чтобы было постоянно. Аминь.